Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что здесь сегодня вместе с нами, здесь Константин Мацан, я Алексей Пичугин, а вместе с нами протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, кандидат филологических наук, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Мы встречаемся здесь накануне Дмитриевской родительской субботы. Мы уже выяснили, почему она так называется, мы выяснили, почему субботы, в субботы вспоминают усопших. А самое время, наверное, поговорить о самой вот этой необходимости помнить умерших, ушедших людей, усопших людей. Кому молитва за них больше нужна? Нам или им?
Ну...
Так, вот если задуматься. С одной стороны, человек прожил свою жизнь, как-то предстоял перед Богом, а его земной путь закончился, он уже по-другому начал предстоять перед Богом, он ушел. А и Бог знает его жизнь и, наверное, как-то воздает ему за его дела, оправдывает его за его какие-то благие поступки. И все, его судьба понятна. Но мы просим у Бога Царствия Небесного, оставления грехов.
Его судьба непонятна. Его судьба непонятна, потому что...
У Христа Бессмертного Отца, да.
Его судьба, вы говорите, за его дела. Его дела – это те...
Нет, его судьба понятна Богу.
Ну да. А... Ну, вы произнесли... Да нет, я... Алексей, ради бога, я...
Нет, я вот поэтому и спрашиваю, мне просто интересно,
а... А меня переполняет... Вы же своими словами-то будете во мне мысли, чувства?
Вот, прекрасно, прекрасно.
От полноты сердца я
хочу... А я для этого здесь и нужен. Говорите.
Ну, можно, да?
Нужно.
Дела человека, который предстоит Богу, и о котором вы сказали, что Господь воздает ему и за его дела, что совершенно верно, я совершенно с этим согласен, но дела человека – это не те дела, которые он вот как деловой человек, как бизнесмен, ну, дословно, да, вот, совершил на земле. Его дело важнейшее – это тот, кого он оставил после себя. Вот его дело. Его дети, его знакомые. Никаких дел не оставил. Никто тебя не помнит. Никто за тебя не хочет молиться. Ты не посеял никакой любви, у тебя вот так вот жизнь прошла, как черная дыра, ты жил только для себя, и все вздохнули, а некоторые даже, знаете, как бывает по отношению к тиранам, молиться боишься, потому что там снов уснувших там не буди, под ними бездна шевелится, думаешь, сейчас еще что-нибудь. Вот, но это отдельная тема, за скобками. Так вот, его дела это мы, поэтому когда мы собираемся ради того, чтобы помнить, то мы совершаем очень важное дело и для него, и для себя, потому что издревле, самых тех пор, о которых мы можем судить, зная историю человечества, это было врождено. Вот. На этом основано от века самостояние человека. Это было врождено людям поминать усопших. Вот все, что мы знаем о той даже дописьменной древности, люди хоронили усопших или в пещерах, в которых они жили, и причем даже не очень глубоко, ожидая. При этом это хранилось тысячелетия. Они от туловища похороненного отделяли черепа иногда, и в своих жилищах какие-то тысячелетия люди охотились, то есть добывали для себя пропитание, энергию для возобновления жизни в окружающем мире, а потом вдруг совершилась какая-то революция, мирная, тихая, перелом в судьбе человечества, и люди осели, стали сеять зерно и разводить скот. Историки и историки религии, в частности, задумываются над тем, а почему? И самое поверхностное и неправильное объяснение – это экономическое. Да нет, земля была столь богата и обильна всем, что не было такой необходимости повсеместно вдруг. Видимо, человечество решало религиозные задачи перед собой. И в своих жилищах они, после разложения мягких тканей и внутренних органов, они черепа ставили иногда на полочке на той стене, которая была между очагом и дальней стеной от входа. Иногда их даже моделировали гипсом, как в древнейшем городе на земле Иерихоне, в котором плотность населения, меня всегда это поражает, была выше, чем в Москве сейчас.
Вот это да, я этого не знал.
Да, ну там был по несколько жилищ. А население, это очень легко вычислить, плотность населения. Окружность в диаметре внутри городских стен, которые когда-то рухнули, как мы помним, Священного Писания. Вот, а внутри вот... Так, и в этой плотности, в этой тесноте не просто сохраняли. С костями усопшего ездить не будешь. А усопший кто для древнего человека? А это моя плоть. Это моя кровь, это мой род. Такое чувство целостности рода, которое не свойственно современному человеку, рассеянному, самодовольному, эгоистичному. Он-то с живыми родственниками ссорится, а для этих людей древних священно было не воздвигнуть никакой преграды между усопшими и собою. И поэтому они вот таким образом содержали своих усопших и, как в Иерихоне, моделировали иногда даже гипсом. То есть усопшие участвовали, черепа, усопшие, напоминая черты лица, усопшие участвовали в жизни живых. И им воздавали почести, им курили благовония, и их помазывали иногда елеем, потому что на юде это вообще очень... Очень важно, ведь и хоронили-то иногда сосудиками елея. Мы сейчас думаем, что такое, почему. А потому что юг, работа, повязка, и просто умрешь, к концу дня сгоришь. Поэтому постоянно это как необходимое, как хлеб и вода, так же и намачивание себя елеем. Это необходимый элемент для пути, для продолжения, символ милости. Символ, мы елей так и называем. Это не однокоренное, но очень близкое по звучанию слово в греческом языке — милости и елей, масло. Вот. А потом возникла другая культура, очень важная. Это культура строения громадных, мегалитическая эпоха, громадных дурменов. Они сейчас сохранились в Ирландии, в Шотландии, в Англии, в Дании. Потом они распространились и в юго-восточное Средиземноморье. Углеводородный анализ датирует нам их строение 5-6 тысячелетием до Рождества Христова. И он же, совсем недавние исследования показали нам, что люди, строившие иногда по 10-20 миллионов человека-часов, 20 метров высотой, 10-20 тонн камни, дворцы для усопших, накрывавшиеся землей, входом узким, расположенные к солнцевороту, к 21-22 декабря, к началу прибавления света, жизни, и даже такой камень, менгир, устанавливался как пуповина, который указывал к небу. То есть земля, утроба, курган, утроба, рождающая тех, кто туда положен.
И хранили иногда в позе эмбриона.
Совершенно верно.
Видите, мы сейчас говорим о разных практиках и погребальных обычаях, и культуре отношения к умершим. Но
удивительно то, что
народов.
Они сами жили в хижинах.
Да.
Кстати, как все перевернулось.
А вот если мы посмотрим на наших предков, тут интересно поговорить о таком феномене, как вечная память. Мы поем вечную память уже много столетий.
Обращаясь к Богу.
Обращаясь к Богу. С момента появления самого... Ну, это же не таинство, это можем говорить обряда, да? С момента самого богослужения, которое мы называем панихидой, или которое мы называем отпеванием, везде, где мы поем вечную память, тут мне становится интересно. У нас тоже были разные традиции погребения усопших, ну, в общем, после христианизации Руси традиция все-таки была хоронить, называется ингумация, это... Так же, как хороним мы, да, кладем в землю. А дальше существует, ну, какое-то время эти кладбища существовали. Люди о них помнили, наверное, даже помнили, где могилы их предков. Потом времена меняются, на месте этих кладбищ распахиваются поля, и уже никто толком и не знает. Я вот сам участвую в раскопках могильников, и ты стоишь в чистом поле, и никто не из местных жителей, и много столетий никто не знал, где этот могильник. И вот нашли случайно, потому что трактор зацепил плугом и выворотил. А дальше начинаются исследования. Но, понимаешь, когда вытаскиваешь кости. Ты понимаешь, что много столетий о них никто не знал. И уже точно никого из родственников нет. А люди были христианами. Положим, это уже какой-нибудь там 13 век. Понятно, что этого человека, скорее всего, отпевали, ему пели вечную память. Но вечной памяти в нашем бытовом представлении не случилось, потому что уже нету человека, который бы помнил даже хотя бы кого-то из очень дальних потомков этого умершего. Или там другой пример, совсем свежий кладбище 19 века, о которых тоже мы теперь не знаем. На моих глазах, например, там во Владимирской области запахали кладбище начала 20-го, середины 20 века. И уже люди, которые туда приезжают впервые, просто знать не знают о том, что это кладбище. Здесь лежат люди, которых отпевали, которым пели вечную память, но прошло 50 лет, и уже этой вечной памяти, опять же, я подчеркиваю, что в нашем бытовом смысле не осталось.
Угу. Ну, вообще-то... А вообще-то что в бытовом смысле мы называем вечным? Ну, человек не вечен.
Человек не вечен, ну, пуговица не вечная.
Пуговица не вечна, материя не вечна, города не вечны, цивилизации не вечны.
А что ж такое вечная память?
Как ну, человек память, не вечен.
Вот, но... Ну, человек вот его земного...
Имеется в виду, если он только отвлекся от понимания настоящего жизни, тогда он, ну, некоторые люди так и исповедуют свою жизнь. Верь, человек. У нас есть один замечательный такой проповедник, ой, не проповедник, профессор и богослов, который часто повторяет, что современная культура, она нацелена, настроена на том, чтобы убедить человека, что не существует вечной жизни. Верь, человек, в вечную смерть. Но понятно, что это даже как-то и наоборот. Вот у меня это... В моей душе это пробуждает какое-то упокоение, удовлетворение. Мы на земле сделали все, чтобы Богу многократно напомнить об этом человеке. Ну уж, по крайней мере, отпели его. Но кто-то повспоминал его в течение своей жизни. И передали в то нетленное хранилище, в ту сокровищницу, где не тлянет лит, ни вор не подкопывает, не крадет. То есть в жизнь будущего века, где, конечно же, все это, безусловно, сохраняется. Я когда размышляю над этим, мне каждый раз я удивляюсь, восхищаюсь, радуюсь, потому что у Бога все живы. Сказано было Моисею, и потом Господь эти слова повторяет, когда отвечает на вопрос саддукеев, отрицавших воскресение, что там будет, они так ехидно спрашивали это, как они разберутся родственники между собой. Женщина, которая имела 7 мужей, потому что по закону израильскому нельзя было не продолжить род. Вот. И Господь говорит, Бог не есть мертвых, но Бог живых. То есть у Бога все живы. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И безусловно, это вот говорит нам о том, что... Но только надо видеть. Это же опять вопрос перегородок. Мы сейчас живем в современном мире. Знаете, как вот такой эффект, у меня иногда часто возникает такое ощущение, что ты находишься или как на сцене под прожекторами, а зал для тебя... Вы бывали на сцене, да? На такой сцене,
да, бывали,
ярко освещенной.
Да, бывали.
Вот. И вы обращаетесь к залу, но вы ни одного лица не видите. Может быть, кого-то вы...
Ближние.
Ну, самые ближние, да. Вот. А так-то вообще, конечно, не до рассматривания. Но все тонет, какая-то огромная черная яма. Или телестудия, как, вот бывает, она так осветят, что оператора не видишь. Поэтому мы вот находимся под таким лучом временного, и вокруг нас бесконечная жизнь, и назад, и вперед, условно говоря, назад-вперед. Но иногда бывает так вот... Знаете, как как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. Или у Ломоносова открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. То есть... Тебе иногда сама природа напоминает, скажите, сколь велик Творец, что нас окружает бесконечный мир, красивый, так устроенный, так изумительно продуманный, и человек, начинающий жизнь, он это чувствует. Ребенок с чистым сердцем. Знаете, если позвольте, нет?
Да, конечно.
Вспомнить один пример, а то мы все как-то теоретизируем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, Подмосковье, а кандидат филологических наук, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Итак.
Итак, знаете, вот есть такие события у нас в жизни каждого, которые, ну, или рефреном, или эпиграфом, или таким лейтмотивом, или постоянным звоночком каким-то напоминают нам о многом, что ты пережил лично, тебе как-то это, для тебя это впечатлило, отозвалось глубоко в твоем сердце. Твоя задача, ну, так как-то убедительно передать это другим людям. Был такой момент в моей жизни, когда я ходил в детский сад рассказывать сказки в священном сане, уже даже будучи протоиереем, и ходил туда регулярно по пятницам, перед тем, как родители разбирали детей. И, ну, естественно, там что-то сказка-намек добрым детям.
Сказка-ложь, а в ней намек.
Я намеренно пропустил ложь.
Извините.
Да, я же сделал паузу. Да-да-да. Ну вот, в ней намек, детям хороший урок. И я им сначала сказку какую-нибудь расскажу, потом еще что-нибудь такое. Вот, а потом, ну, естественно, назидание, какой-то вывод, ну, такой, чтобы они смогли это переварить, понести. А потом вдруг, знаете, как это бывает, это же очень психологически точно, а у нас в квартире газ. Но дети, они непосредственные. Вот вдруг что-то вспомнилось, какое-то вот недавнее событие. Вот. А у нас вчера там кошка родила котят. И вдруг одна девочка говорит другой, и обращаясь и ко мне, и к своей соседке, а у нас в подъезде бабушка умерла. Вот. Ну, мы как-то все так... Ну, я и продолжаю. Собеседница говорит... Что бабушка умерла? Ну, я говорю, меня спрашивают, что бабушка? Я говорю, ну, наверное, вот старенькая стала, пришло время, состарилась. Ну, нужно было ей вот так уснуть, чтобы так детей не пугать. Вот. А погодь, она меня выслушала. Говорит, что бабушка умерла? Я говорю, не что, ну, наверное, там, кто? Умерла бабушка. Потом вдруг я догадываюсь, что они совершенно по-другому воспринимают это событие, эту смерть. Что для них это что-то такое никто, потому что как-то кто представить даже нельзя. Это что-то случившееся, даже деперсонализированное, не относящееся к личности. И тут же она поворачивается, от меня ответа вразумительного не найдется. Вот, поворачивается, выслушала все-таки, что-то запомнила, что человек так старится, умирает, что куда-то там уходит. Вот, она поворачивается к другой, очень сообразительной, рыженькой такой девочке, и говорит, а ты тоже умрешь? Тут заведующий детским садом присутствовал, две воспитательницы, я, мы все так прямо аж застыли в ожидании ответа, что же она такое скажет, а вмешаться, ну, серьезно очень, потому что все слушают. И тут вот эта умница маленькая, рыженькая, она вдруг так, подумав секунду, говорит, как же я умру, когда меня мама любит?
Потрясающе.
Для нее мама — это вселенная, это небосвод, это вся жизнь, земля и небо. И если меня мама, которая вечность воплощенная, которая была до меня, и которая для меня все, которая меня кормит, питает, любит и так далее, если она меня любит, она меня не отпустит никуда, ни в какую тень, ни в какой уход. И тут меня, конечно, осеняет, думаю, вот человек, сохранивший чистоту сердца, блаженный чистый сердцем, станьте как дети... Не станете, не войдете в Царство Небесное. Человек, который сохранил такое ощущение, что «А как я умру, когда меня Бог любит?» Если меня Бог знает, если Он меня помнит. Детям очень важно, чтобы помнили. Входишь в школу, встает друг, мальчик первого-второго класса, говорит «Вы помните, как меня зовут?» «Ни о чем еще речь не идет». Я говорю «С счастью, да». Говорю «Денис, он совершенно счастливый садится». Его помянули. Его помнят, его по имени вызвали из того, что он считал, вот, ну, какая-то тень легла на нас. А вдруг... И вдруг нет, свет, память. Вот мы не договорили, в Месопотамии, в Египте очень долго хоронили умерших с обожженной табличкой, клали им на грудь, на которой было... Ученые связывают возникновение письменности не с необходимостью фиксирования событий или перечисления того, кто кому что должен. Не экономика, не меркантильное начало послужило, а именно решение, опять же, религиозной задачи. То есть вот это имя, которое прозвучало и которое рассеется в воздухе, пропадет. Нужно его как-то закрепить. Это единственное имя. И клали табличку на грудь умершему или рядом с ним. И хоронили. Кто прочитает? В отличие от современного кладбища, мы ходим по земле и читаем, кто здесь похоронен. А это вообще никто не знает. Кроме, это напоминает нам откровение святого Иоанна Богослова, где сказано: «Сокровенному дам вкушать манну, и дам ему белый камень, на котором написано имя, которого никто не знает, кроме того, кто его получил». То есть это имя знает Бог и знает тот, кому оно произнесено. Тот, кто на груди своей его несет.
Но то, что вы сейчас рассказываете, то, к чему вы вернулись, про эти традиции вот захоронений, которые археологи находят с первых моментов констатации жизни человека на Земле, да, мы говорим о том, что человек, как-то, в отличие от животного, думает о том, что вот есть продолжение какое-то, и смерть не вычеркивает из списков мироздания человека. Угу. Нету этого. Угу. Поэтому мы храним эту память. Но это ставит перед нами вопрос в контексте разговора именно о родительской субботе, о христианской традиции, о феномене, собственно, молитвы.
Да.
Потому что человек нерелигиозный сказал бы, ну, допустим, да, что? Да. А что, я тоже помню, езжу на кладбище, там, подкрасить крестик, оградку, убраться на могилке, поплакать, погрустить, как-то вот, я помню, но мы же говорим о не просто о памяти, а все-таки о молитве. В чем здесь разница?
Разница. Вы знаете, вы коснулись для меня такой неболезненной, но темы, которая меня волнует. Иногда у меня такой крик души рождается. Начинается родительская суббота, полный храм народа. Причем 3/4 или 2/3 неизвестные лица, которые ходят освящать воду на крещение, куличи на Пасху. И на родительские субботы. Хорошо, похвально, слава Богу, что хоть так. Но обращаясь к ним, ну, хочется просто докричаться, достучаться до них. Говорить: смотрите, вы ходите, почему? Ну, мама, объясняет часто, мама была верующая, вот так просил: дочка, ты уж не забывай. А у вас дети верующие? Нет. А почему? Ну, как-то вот мы же, вот я мамины-то заветы исполняю. Значит, вас-то никто не придет поминать? Значит, а вас уже никто не будет помнить? Вы не воспитали тех, которые после вас будут вот соблюдать эту традицию? А вообще-то вы чувствуете необходимость в ней? Они говорят: да, вы знаете, вот просто и мама тут приснилась. Это очень часто бывает. Это мне всю мою священническую еще раньше жизнь было. Вот забудет человек вдруг, говорит: ну, я не знаю, я понимаю, что это и не он, а какое-то странное напоминание. Вот моя бабушка или моя там мама такая холодная, голодная. Говорит: дочка, тут вот и попить бы, и поесть. Не накормила. Не накормила своей любовью, своей памятью. То есть оторвалась от этого человека. И отпевание очень о многом говорит. Я помню, ну, годы прошли, наверное, смогу честно сказать, я даже так ахнул. Вносят покойника в храм. Смотрю на крест, фамилию читаю: Одиноков. Ни одного человека. Выхожу на улицу, благо июнь, говорю: ребят, там, ну, как-то вопрос, а это, пойдете молиться-то со мной? А надо? Ну, значащая фамилия, прям классицизм. Одиноков. Так вот, по жизни Одиноков, и после смерти Одиноков. И другое. Вот мы вносим покойника, и очень хорошие, благочестивые люди. По лицу видно, что хорошие люди. Они окружают своего дорогого усопшего. И слово «и покойник» – покой, и слово «усопший» – сон. Все это нам говорит о том, что действительно совершилось. Окружают его кольцом, колизеем таким. Вот таким кругом, как в цирке. И смотрят на него. Понятно, что он для них сейчас главное. Они пришли ради него сюда. И, ну, нужно терпеливо объяснить, что а мы к кому обращаемся-то? У кого покоя просим? Мы ради чего здесь собрались? Давайте сориентируемся правильно. Само слово «ориент» – ориентироваться – указывает нам на ту часть света, к которой мы должны сейчас повернуться лицом, к востоку. Сориентируемся. Вообще, ориентирование по местности – это на самом деле великая вещь. Это нахождение правильного мировоззрения своего места в мире, где на самом деле как повернуться к Богу, а не повернуться от Него, как его увидеть. Ориентирование. Вот, давайте повернемся лицом, грудью, я показываю как, вот так. И постараемся смотреть на иконы и прислушиваться. Я со всем усердием стараюсь внятно читать и произносить слова, чтобы какие-то доходили, долетали. Мы сейчас просим покоя, милости, прощения у этого человека. А уже когда закончилось отпевание, я говорю, у предков наших, и это актуально до ныне, были две руки, два средства. Оказать им помощь, участвовать в их жизни. Это выражение нашей любви, мы существа словесные, мы просим, обращаемся к Богу, от которого все зависит. А второе – это наши дела, это наша жизнь. Потому что если, ну, часто такое бывает, совершенно такая скандальная натура просит упокоения своей маме, которая заложила в ней, ну, по крайней мере, ничего не делала, чтобы и исправить какие-то черты характера. Поэтому твоя жизнь, твоя нравственность не должна не должны разногласить с твоими словами. Вот нужно, чтобы одно с другим сочеталось. Поэтому вдумчивое отношение к поминовению усопших располагает человека к исправлению собственной жизни. И это очень важно. А в самом поминовении мы приходим... Оно как начинается на богослужении? Именно если на богослужении. Если мы не дома перед иконой стоим. Оно начинается с той части литургии, а литургия называется «общее дело». Общее кого? Священника и пришедших? Или там, кто в лавке стоит, продает? Общее всей церкви. И живых, и чающих воскресения. О них мы поем. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это наш символ веры. Это самое существенное. Это исповедание того, а на что надеемся, а во что верим, с чем себя связываем. И вот проскомидия – это приготовительная часть к литургии. И мы в некоторых поместных церквях, мы на проскомидию, мы причащаемся на литургии в конце ее небесного хлеба и крови Христовой. То есть тело и крови Христовых. Мы приносим земное вещество и просим Господа, как он некогда вошел в Деву Марию, соткать себе, и соткал тогда из плоти и крови ее. Мы просим Господа, чтобы он вошел в этот хлеб. И мы за каждое имя вынимаем частичку. А в конце литургии погружаем это в чашу и произносим слова: «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь», кровью Твою честную, молитвами святых Твоих, то есть всей церкви.
Тема уже литургического поминовения усопших – это еще одна интересная и важная тема, о которой мы, я надеюсь, тоже как-то здесь поговорим. Сегодня благодарим отца Павла Карташова, настоятеля Преображенского храма села Большие Веземы, кандидата филологических наук, преподавателя Коломенской духовной семинарии, за эту беседу. В этой студии для вас работали мы, я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан, спасибо, до свидания.
Спасибо. Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».